Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать нам вопрос атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, мы здесь очень рады атеистам. Если вы не атеист, но вам попался вопрос атеиста, на который у вас нет ответа, вы как-то затрудняетесь, то можете его переадресовать сюда, мы его опять-таки внимательно рассмотрим. Добро пожаловать. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте teos.fm, teos.fm. И там будет внизу такая полоска «Вопрос в студию». И, вернее, полоска будет «Слушать» и кнопка «Вопрос в студию». Можно присылать, оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobakalist.ru. asksergeysobakalist.ru. Сергей последний буквой, как русское «у». Если вы нас слушаете в повторе, можно слать на этот же адрес asksergeysobakalist.ru. Полежи, значит, до следующего эфира. И добро пожаловать. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир. Мы существуем благодаря поддержке наших слушателей, благодаря поддержке тех, кто посылает нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей, для того, чтобы мы продолжали наше вещание. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте Teos.fm. Teos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Teos Media. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на радио Теос. Так что добро пожаловать. Мы очень рады вашей поддержке. Вот у нас есть еще сообщение. Александр пишет. На Земле существуют люди, которые живут обеспеченные, способны позволить себе все, что угодно. Они счастливы, иногда несчастливы. Есть люди, которые, наоборот, каждый день сражаются с трудностями жизни в поисках денег на хлеб или маршрутку, и после 40 лет жить уже не хотят. Бог ни тем, ни другим не нужен. Они о нем просто не думают. Когда они заболевают, они ищут средства на лечение. Когда им нужно больше заработать, они ищут новую работу. Когда они ссорятся с друзьями, они ищут способы исправить положение. Гвозди забивают без Бога, и машину чинят тоже без Него. Где во всем этом место Богу, и как людям объяснить, что нам все-таки нужен? Может быть, им привести пари Паскаля? Значит, это как бы не наше дело менять сердце человека. Наше дело верно свидетельствовать истину, верно возвещать Евангелие. И мы не должны в этом отношении пытаться навязать людям, которым неинтересно, но мы должны быть готовы отозваться всегда на любой проблеск интереса. То есть вот нельзя просто хватать человека за рукав, пытаться его обратить. Это не сработает, это не получится. Он испугается и убежит. Но мы должны реагировать внимательно на любой проблеск интереса, отвечать на любые вопросы. Вот, например, когда мы сталкиваемся в сети с атеистами, с неверующими людьми, как раз вот за что я очень люблю атеистов, это люди, у которых есть живой интерес к духовной проблематике. И у нас хватит работы на тех людей, которые интересуются. То есть нам не нужно пытаться что-то делать с людьми, которые не проявляют интереса. Мы должны посвятить наши усилия тем, кто интерес проявляет. Ну и важно, что люди, как правило, не знают о Боге. А они не знают, что Христос умер за их грехи, что Христос хочет дать им жизнь вечную и блаженную. Им это просто нужно сообщить. Еще один момент, который я бы отметил, и я понимаю, мне тут есть над чем работать. Важно, чтобы наша жизнь отражала Евангелие. Я посмотрел несколько, вот за последние дни я посмотрел несколько в Ютубе свидетельств мусульман, которые перешли в христианство. Там некоторые палестинцы, некоторые иранцы. И есть одна общая черта, которая побудила их, собственно, вообще открыться навстречу разговору о христианстве. Это то, что христиане, которые им встретились, были чрезвычайно добрыми, приветливыми и радостными людьми. Что у них был вот внутри какой-то источник радости, и они их озадачивали, они думали, а что так? Вот почему у этих людей есть какой-то источник радости, утешения в жизни, которого нет у них самих? И это, по крайней мере, побудило их заинтересоваться, побудило их задуматься. И поэтому важно, чтобы мы сами имели радость Его совершенную, как Христос говорит, чтобы мы сами утверждались в Евангелии, и чтобы мы были примером того, насколько хорошо и радостно и утешительно быть христианином, и чтобы мы проявляли приветливость и благожелательность к другим людям. Церковь учит, что геи – страшные грешники, обязательно попадут в ад. У вас есть какие-нибудь знакомые геи, которых вы хотели бы отправить в ад? Да, бессмысленный вопрос, знаете. Во-первых, у меня есть знакомый экс-гей, то есть человек, который был когда-то геем, но который порвал с этим. И вы можете найти, кстати, экс-геев множество, там буквально сотни свидетельств в Ютубе. Есть, так как его зовут, Брэндон Кук. Ну вот, сейчас не вспомню, вылетело из головы. Очень известный. Он был модельер, он был... Нет, он фотограф был. Он был фотограф в модном бизнесе. И он был вот во всей этой гейской культуре очень глубоко, и он там снимал для Vogue, для каких-то еще очень известных модных журналов. В этой среде все крутился. И потом он уверовал и ушел, и оставил прежний образ жизни. И сейчас он ведет христианский канал на Ютубе. По-моему, Кук его фамилия, а вот имени я его не вспомню. Ну, англоязычный канал, но сейчас, если у вас проблемы с языком, сейчас перевести не очень сложно. Есть масса людей, которые вот рассказывают в Ютубе, как они ушли из вот этой гейской субкультуры. И ушли потому, что на самом деле они поняли, что Бог любит их и желает их вечного спасения. Вот, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И у людей бывают разные совершенно проблемы с их поведением. Разные бывают поведенческие расстройства. Я знал одного человека, который бегал по проституткам. Ему самому было это как-то, ну не в радость. И он понимал, что вот не то он делает. И его самого это тяготило, но он не мог перестать. И что-то ему не давал, какие-то у него были проблемы из-за того, что он не мог нормально сформировать отношения с какой-то одной женщиной, вот там с ней жить. А вот он бегал. И потом он, значит, это исповедовал перед Богом, стал искать его помощи. Ну и он слез с этого. Слава Богу, сейчас жена, все, слава Богу с ним. То есть у людей есть разные проблемы в поведении, в том числе в их сексуальном поведении. Мы все повреждены первородным грехом. Мы все страдаем от этой поврежденности. По-разному. Знаете, кто-то бегает по проституткам, кто-то, значит, там бегает по этим барам. Мы все бедные грешники. Мы все нуждаемся в благодати Божией. Мы все нуждаемся в ее прощении. Но чтобы обрести благодать и прощение Божие, нужно признать, что вот, ну, это неправильно, да. Что мы поломались, вот это у нас неправильно. Вот здесь наши влечения, наши импульсы находятся в большом очень беспорядке. И мы нуждаемся в помощи Божией для того, чтобы это исправить. Исправить можно. Можно, то есть, когда говорят, что ну ты таким родился, ты таким помрешь, это неправда. Есть множество людей, есть сотни свидетельств в Ютубе в том же. Ну, они в основном англоязычные, конечно, но если проблемы с языком, вы можете там какие-то автоматические переводы сейчас достаточно хорошего качества. Вы можете это с английского там достаточно прилично переводит. Вы можете посмотреть это в переводах. То есть ничего врожденного в этом нет. Это тяжелая проблема, но в этом нет ничего врожденного. Из этого можно вылезти. Множество людей вылезло. И, конечно, в любом случае Бог любит любое свое творение. Точно так же, как, например, Бог любит алкоголика. И человек алкоголик, это не значит, что Бог его не любит ни в коем случае. Бог любит его, Бог желает его спасти, и Бог спасает алкоголика. И Бог спасает самых разных людей с самыми разными проблемами в поведении. Если у животных сознание, Фрэнсис Коллинз считает, что есть, а вот самосознание под вопросом. Это вопрос терминологии во многом, потому что как мы определяем сознание? И в англоязычной литературе по философии сознания различают сознание и самосознание. Сознание – это способность переживать некий субъективный опыт. То есть вот вы можете переживать опыт, там, не знаю, красного света. Вы можете переживать опыт вкуса какого-то блюда. Это субъективный опыт, и этот субъективный опыт, он отличается тем, что его нельзя выразить на языке физических наук, его нельзя описать в виде алгоритмов. И вот сознание в смысле субъективным опытом, возможно, обладают высшие животные. Вполне вероятно. В этом я ничего не вижу, не видел бы странного. А самосознание – это способность посмотреть на себя со стороны. Ну, например, там пес ест хороший кусок мяса, и он испытывает при этом его вкус. Ему это нравится, он это ощущает. У него есть в этом смысле сознание этого куска мяса. Человек может есть мясо, говорит, мясо вкусное. Он может там благодарить Бога за это, он может как-то рефлексировать на эту тему, не слишком ли много я ем мяса, вот, а не порчу ли я этим там экологию. То есть у человека есть способность смотреть на себя со стороны, есть способность оценивать свои действия со стороны. Вот это самосознание, когда я могу взглянуть на себя со стороны и сказать, это я. И вот у животных может быть сознание в смысле субъективного опыта, но у них, насколько мы знаем, нет самосознания в смысле вот этой способности смотреть на себя со стороны. Ну вот есть, понимаете, некоторые вопросы политического характера, и я не политический обозреватель. И это абсолютно не моя стезя, это не моя ответственность, потому что поэтому вот просить у меня комментировать те или иные военные конфликты не надо. Это абсолютно не тема нашей передачи. Василий пишет, мне 20 лет, я неофит в христианстве и придерживаюсь открытого теизма, то есть когда Бог ограничивал свое всеведение, я бы смог аргументированно защитить свою философию, но не в рамках этой передачи. Является ли это ересь грехом, влияет ли на мое спасение? Верую в Господа нашего Иисуса Христа регулярно в храме. Я не думаю, что это отторгает вас от веры в Бога и от веры и от спасения, но это ошибка. Библия говорит о том, что Бог обладает всеведением, и Бог обладает всемогуществом. Это важная часть нашего упования. То есть Христос говорит, что ни один волос головы вашей не пропадет. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Что вот окажемся на небесах, когда мы увидим, что все то, что мы пережили, в том числе какие-то прискорбные вещи, которые нас глубоко огорчили, это все Бог обратил ко благу. Есть поразительные слова, на которые, я помню, знаете, вот в 90-е годы я был с женой на концерте «Семь слов Христа на кресте» Генделя, или Гайдна, по-моему, Гайдна все-таки. И там было сделано так, что они пустили после каждого из слов сказать краткое слово представителя каждой христианской конфессии. Там были православный, католик, англиканин, лютеранин, баптист, ну, по-моему, все. И баптист, я не помню, кто он был, не помню имени. Он обратил внимание на слова Христа, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. То есть вот человек обычно же не смотрит на какие-то мучительные события в своей жизни с довольством. Человек не смотрит на свои страдания с довольством. У него посттравматический синдром. Ему воспоминания о каких-то страданиях, которые он пережил, они к нему возвращаются непрошенными, он от этого страдает, ему нужна помощь. А кто же будет смотреть с довольством, если он пережил, скажем, пытки? Или там был близок к страшной смерти? Какое там довольство? Люди в помощи нуждаются. А пророк говорит, что он будет смотреть на подвиг души своей с довольством. То есть то, что Христос претерпел ради нашего спасения, он на это смотрит с довольством. И святые на небесах, они будут смотреть на страдания, которые они претерпели, с довольством, потому что эти их страдания, они обернутся в безмерном переизбытке вечной славы, как говорит апостол. То есть вера говорит о том, что Бог все знает, Бог все контролирует. И Бог обратит все то, что нам сейчас представляется злом, ко благу, как он обратил ко благу распятие Иисуса Христа. Что само распятие – это выглядит как абсолютное торжество зла, что безгрешного Сына Божия оклеветали, подвергли истязаниям, предали мучительной смерти, он умер под насмешкой своих врагов. И это кажется вот наиболее такое полный провал добра, полное торжество зла. И Бог берет это и оборачивает это к спасению мира. И на этот подвиг потом Христос смотрит с довольством. И вот мы так или иначе в нашей жизни сталкиваемся с каким-то тяжелым, неприятным опытом. Это неизбежно. У нас могут болеть близкие, потом мы их хороним. Мы несем на себе всю эту скорбь, даже если наша жизнь благополучна, мы... нас обошли стороной вот непосредственно, там, война, беженство, все это на нас не свалилось. Но в любом случае мы сталкиваемся с какими-то скорбями, и в этих скорбях традиционная христианская вера говорит, что Бог обратит все это ко благу. Если ты претерпеваешь эти скорби с верой, смирением, упованием на Бога, ищешь Его помощи, ты увидишь, как на небесах это расцветет. Ты увидишь, какой из этого будет плод. Ты этому возрадуешься там на небесах. Если исходить из того, что Бог просто не контролирует ситуацию, то мы лишаемся этого утешения. Оказывается, что вот все пошло наперекосяк. А Бог что? Ну, Бог разводит руками, значит, как-то я не предвидел. И, конечно же, Библия говорит, что Бог все отлично предвидел, и Бог обратит все ко благу. «Склятвую, говорит мне Господь Саваоф, сказал Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». То есть мы знаем, что все находится в руке Бога, и Бог обратит все ко благу. То есть его замысел не будет сорван. Бог обладает всеведением, и хотя люди поступают по своей свободной воле, Бог знает, как они поступят, и вот примерно так же, как нельзя выиграть у гроссмейстера, который заранее знает все шахматные ходы своих оппонентов, так нельзя выиграть у Бога. Бог всегда добьется осуществления своих целей. В прошлый раз вы сказали, что Адама и Евы не было современников, а как там с эволюцией, которую вы признаете, вроде как забыли уже. Что-то я не припоминаю, чтобы я говорил, что у Адама и Евы не было современников. Значит, у Адама и Евы могли быть современники, в принципе, понимаете? Есть разные... Мы можем по-разному интерпретировать Адама как нашего праотца, потому что есть вариант, что мы можем это интерпретировать, что он является нашим именно биологическим прародителем. Что он является нашим отцом в буквальном смысле. Мы все потомки Адама физические. И такая точка зрения, она согласуема вообще-то с научной картиной мира. Есть книжка, я еще не прочитал. Я читал всякие отзывы на нее, до самой книжки еще не добрался. Известного очень христианского философа и апологета Вильяма Лейна Крейга «В поисках исторического Адама». «In search of historical Adam». Пока что нету перевода, и я не добрался до оригинала даже. Но вот он считает, его главная идея, что, вероятно, Адам – это был человек, которого мы бы назвали гейдельбергским человеком в научной классификации. Общий предок кроманьонцев и неандертальцев. И это была конкретная пара. И это, в принципе, укладывается в общую картину, в те научные данные, которые у нас есть. Но это не обязательный даже вариант, может быть, по-другому. В Библии сыны кого-то – это не обязательно его биологические потомки. Ну, например, все евреи в Ветхом Завете – сыны Авраама. И в той же Библии мы читаем, что к евреям присоединялись люди, которые не были ни в каком кровном родстве с Авраамом. Вот как Кван, там, МакГрегоры – это Кван, который восходит к персонажу по имени МакГрегор, конкретному лицу. Но это не значит, что все они физические потомки МакГрегора. Это значит, что это потомки МакГрегора плюс люди, которые в разное время присоединились к Квану МакГрегоров. И вот мы в Новом Завете все христиане – дети Авраама. Хотя у нас тоже вот физических потомков Авраама среди нас, наверное, не очень много. То есть в Библии сынами некого человека могут быть названы люди, на жизнь которых решающее влияние оказали поступки этого человека. Мы сыны Авраама, потому что для нас решающее значение имели поступки Авраама. Это не обязательно значит, что мы его физические потомки. Точно так же мы можем быть сынами Адама в том плане, что на наше положение решающее влияние оказал поступок человека по имени Адам, но при этом мы не обязательно должны быть его физическими потомками все. То есть, возможно, совершенно разные интерпретации. Но я склонен думать, у меня нет основания это отрицать, что Адам был конкретным историческим лицом. Есть еще одна интерпретация, что Адам – это собирательный образ. Что мы все Адам. Но я думаю, что тут нет смысла. Ну, с одной стороны, это верно, потому что мы, каждый из нас участвует в грехопадении, каждый из нас слушается змея, а не Бога, каждый из нас ест запретный плод, каждый из нас потом пытается свалить на Еву. Но я не думаю, что у нас есть причина отрицать Адама как историческое лицо. Я думаю, что Адам – это все-таки конкретная историческая личность, и решение Адама оказало влияние на всех нас. Так. Если вы, как утверждаете, Павел пишет, ценнее всех живых существ, потому что некоторым людям так кажется, я вас поздравляю. Как мы знаем, любой народец, народишко, племя, живущее или жившее при первобытных общинных реалиях, считает свое происхождение исключительным, божественным, потусторонним. Все остальные живущие относят к гораздо более низкому порядку. Им это совершенно искренне кажется, у них опыт. Вы, подобные вам, просто со своей видовой сегрегацией недалеко ушли от племен Мумба-Юмба только и всего. Особый комизм, кстати, имеет пафос и выражение глубочайшей значительности в вашем голосе, когда вы разглагольствуете о видовом фашизме, как об истине. Сидит и такие вождь или шаман в перьях с раскрашенным лицом и громогласно рассуждает о происхождении своего племени от богов. Понимаете, в чем дело? Мы немножко с вами ходим по кругу. Предъявите мне представителя любого другого вида, кроме Homo sapiens, который вступит в нашу беседу. На этом вопрос об человеческой исключительности будет закрыт. Что касается того, что специзм, то есть веру в исключительность человеческого вида, сравнивают с расизмом, то тут ситуация ровно обратная. как раз расизм, это хорошо видно вот в трудах такого выдающегося расиста, как Эрнст Геккель. А расизм, он как раз связан с верой в то, что между животным и человеком нет четкой грани, и таким образом между животным и человеком, так сказать, настоящим человеком, человеком высшей расы, лежит еще куча промежуточных ступеней, и в роли этих промежуточных ступеней выступают другие человеческие расы. Это у Геккеля прописано очень подробно. Он там считает, что вот, человечество эволюционирует, дальше всего уэволюционировали немцы с англичанами, дальше ниже идут другие белые народы, ниже уже идут не белые, там где-то австралийские аборигены, они совсем у него низко, там уже полуобезьяны, он считает, что они ближе к животным, чем к людям. И вот в свое время люди верили в то, что нет четкой грани между животным и человеком, это, естественно, порождало расизм, то есть веру в то, что разные человеческие расы тут находятся на разных ступенях. Но теперь мы уже знаем, что это не так. Мы знаем, что человечество происходит от очень небольшой и гомогенной группы индивидуумов, как нам уверяют ученые, говорят, что по одной версии был момент, когда людей было несколько тысяч, по другой версии, что 1500. Но, в общем, было время, когда людей было очень немного. Это была абсолютно гомогенная группа. И потом уже люди начинают, возникают различные расы. А так или иначе, между человеком и всем остальным животным миром существует четкая, ненарушимая грань. Катя, если перекрестить водопроводный кран, то вся вода, которая будет проходить через этот кран, будет благословляться месяц, год, или благословится вода только на этот момент? И потом, если понадобится, опять перекрестить кран. Ну, понимаете, святая вода, она не обладает какими-то другими физико-химическими свойствами. А святая вода – это вода, при помощи которой мы выражаем нашу веру в Бога. То есть мы совершаем молитву на освящение вод, мы кропим людей этой водой. Этим мы выражаем нашу веру в Бога и поиск Его покровительства. Поэтому тут был бы ошибкой вести себя так, как будто вода приобретает при этом какие-то другие физико-химические свойства, и ставить вопрос, как точно, при каких точно манипуляциях она эти свойства получает. При переходе через дорогу на зеленый пешеходный сигнал светофора прямо на пешеходов едет машина. Останавливается чуть перед нами, кого-то пропускает и опять пытается ехать на красный сигнал. Я остановился, посмотрел, а там за рулем молодой парень совсем, развела руками, у меня вырвалось, без мозгов совсем. Это то же самое получается, что в Евангелии написано, кто скажет брата своему рака, повинен гиене огненной. Ну, это не похвальный приступ раздражения, как только вы его исповедали перед Богом, он вам прощен. То есть, да, ну, мы, бывает, впадаем в раздражение, и это плохо, и это грех. Иногда нужно понять, если я особенно склонен раздражаться, а в чем проблема? Может, я не высыпаюсь, а может, мне что-то нужно менять в питании, в режиме дня, может, мне нужна медицинская помощь, даже если я вот как-то это совсем упорно раздражаюсь. Но мы не должны по этому поводу приходить в уныние. Мы должны отдавать себе отчет, что мы люди грешные, уязвимые, и хорошо, ну, ругнулся, исповедуй перед Богом, что это плохо, это ты был неправ. Прими его прощение и живи дальше. Наталья, добрый день, что делать? Да, такое находит раздражение на коллегу, что невозможно справиться. Вот просто сидим вместе в кабинете, даже не разговариваем. Она меня сильно раздражает и напрягает своим присутствием. Молиться как раз о вашей коллеге и молиться упорно. Ну, я вот молюсь по четкам. То есть это где-то минут 40 у меня уходит на молитву. И молитва, она очень важна в нашей жизни. Иногда мы, нам для того попущено вот это неприятное состояние, когда мы чувствуем, что вот сейчас мы против своей воли кого-нибудь обваем, для того, чтобы мы поняли, что мы нуждаемся в помощи Божией, нуждаемся каждый день. Бог создал вашу коллегу. Бог любит ее, Бог желает ее спасения. И раздражение, ну вот, нужно ему отказать в праве определять наше поведение. Что мы слабые люди, мы склонны к разного рода реакциям, можем раздражаться. Но нужно сказать, я не буду... Ну, вы, собственно, это и сознаете, что это неправильно. И нужно молиться Богу, чтобы он вас от этого освободил. Алексей, исходя из того, что вы говорите, можно сделать следующий вывод. Рай Похудеева выглядел примерно так. Многие поколения животных страдали, болели, сражались за выживание, умирали, включая кроманьонцев. В какой-то момент некое поколение кроманьонцев болеть, воевать и умирать перестало. При этом прочие их соседи посреди обитания продолжили страдать, болеть и умирать. С этого момента началось райское наслаждение, несмотря на повсеместную кровь, запах мертвечины и фекалий. В какой-то момент двое этих потомков кроманьонцев съели не то яблоко, после чего и прочие потомки кроманьонцев, не имевшие никакого понятия о существовании этих двух, стали болеть, страдать и умирать. Такой вот рай. Я ничего не упустил? Ну, практически все упустили. А что касается того, что поколения животных страдали, болели, умирали, то, что мы склонны очеловечивать животных, мы склонны приписывать животным человеческие черты, это естественно. Но если мы посмотрим, собственно, Библию, то там нет такого, что животные едят друг друга, какой ужас. Львы рыкают от добычи, просят у Бога пищу себе. Говорит псалмопевец, восхищаясь Божьим творением, и для него это не является вот ужасом, что там, львы – это мясоеды. Он как-то на это смотрит с восторгом и восхищением перед Божьим творением. Христос и апостолы не вегетарианцы. Мессианский пир упоминается неоднократно в Евангелиях, и это мясной пир. То есть там блудный сын возвращается, закалывают откормленного тельца. То есть вот идея, что то, что в мире животные едят друг друга, а люди едят животных, она для библейских авторов почему-то не является предметом ужаса. Вот Петр, когда ему вот это видение является ему... множество животных в полотне, там, которое спускается с неба. «Встань, Петр, заколи и ешь». Петр не говорит, я вегетарианец, какой ужас. Нет, он говорит, что я никогда не ел скверного и нечистого. То есть он не против мяса как такового. Он считает, что вот какие-то виды мяса запрещены законом. И вот ему теперь дается дозволение есть другое мясо. То есть вообще говоря, вот то переживание, которое стоит, часто выражают современные люди, какой ужас, в природе животные едят друг друга, оно было вполне чуждо авторам Библии. Ну, мы, собственно, большинство из нас сейчас не является строгими веганами, и мы сейчас животных едим. Мы как-то не особенно паримся по этому поводу. Поэтому говорить, ой, какой ужас, в ходе эволюции животные ели друг друга – но я не думаю, что это было ужасом для библейских священнописателей. Что касается Адама, ну вот мы читаем в книге Бытия, что после грехопадения Бог говорит, и теперь как бы он ни стал, не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть изначально Адам вечной жизнью не обладает. Он ее должен обрести, вкушая древо жизни. Большинство толкователей считают, что это древо жизни, это общение с Богом. И Адам таким образом в книге «Бытия» у нас не выступает изначально бессмертным. Он еще должен это бессмертие обрести, но он эту возможность проваливает из-за того, что он согрешил, из-за того, что он послушался змея. Ну и, понимаете, тут нужно различать рациональное или богословское описание от эмоционального описания. Псалмопевец говорит, львы рыкают от добычи, просит у Господа пищу себе, как хорошо, все соделал ты премудро, вся земля полна произведений твоих. А можно сказать, кровожадные львы хотят съесть бедную антилопу. Какое вообще ужас, безобразие. И это будет просто эмоциональная оценка. Вот эмоциональные оценки, я думаю, они не доказывают чего-либо. Павел, а если были современники, а Адам съел не то яблоко, то пострадать должны были и все современники. Да, это у вас Бог такой справедливый. Значит, если говорить о справедливости, то мы грешны перед Богом сами. То есть вот грех Адама, он, как люди иногда смущаются тем, что вот кто-то когда-то согрешил, а мне вот за это прилетело. Нет, не совсем так. Тебе прилетело за твои личные грехи. Грех Адама... Адам, он тут такой, знаете, родоначальник мятежа. Адам грешит, и мы грешим вслед за ним, но грешим мы. Именно мы выбираем слушаться змея, а не Бога. Именно мы выбираем есть запретный плод. Именно мы, съевшие этот запретный плод, потом... вместо того, чтобы покаяться, начинаем сваливать ответственность друг на друга. То есть вот этот рассказ в книге «Бытия», он потрясающий, глубокий, он описывает не только ситуацию Адама, он описывает нашу ситуацию. То есть это я Адам, это я ем запретный плод, это я слушаю змея, а не Бога. Именно передо мной этот рассказ держит зеркало. То есть... Дело не в том, что я, значит, тут ни при чем, а мне прилетело за грех Адама, которому я вообще вот не при делах. Нет, мне прилетает за мои грехи. Адам есть родоначальник мятежа, в котором я принимаю личное свое участие. Были ли у Адама современники, ну, мы не знаем. Это мы можем разные гипотезы строить, но... Факт тот, что грех Адама, он оказал влияние на всех нас, но при этом грешим также и мы сами. То есть не значит, что мы тут безгрешные херувимы, а нам бац и влепили, значит, строгача за то, что Адам согрешил. Мы согрешили в Адаме, мы вовлечены в грех Адама, мы непосредственно участвуем в грехе Адама. Так... Александр, кто для Господа выше статусом, ангел или человек? Человек. Совершенно определенно человек, потому что человек, Бог воплотился в Иисусе Христе. Бог стал человеком, а не ангелом. Ангелы – это другие существа, они могущественные, они прекрасные, они... во многих отношениях нас превосходит мудростью и силой, и знанием, но при этом человек в иерархии бытия выше, потому что над всем творением на престоле восседает человек Иисус Христос. То есть вот Бог вочеловечился, а не воангелился. И, например, православная церковь прославляет Марию, Матерь Господа, как честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим. То есть она превосходит славой и честью ангелов по достаточно простой причине. Ни один из ангелов не может назвать Бога сыном. Мария может. Ее сын, Господь наш Иисус Христос, есть Бог. То есть в иерархии бытия человек выше, чем ангелы. Другое дело, что эта иерархия не носит характера конкуренции. То есть там ангелам это не обидно, скажем так. Ангелы это принимают с радостью, ликованием, послушанием Богу. Но на престоле славы восседает человек, член человеческого рода, один из нас. «Христос и апостолы» – это произведение фантазии дикарей. Вы мне предлагаете учитывать их мнение при отношении к животным. Есть наука, история, ну, библеистика – это, собственно, подвид истории, который изучает Новый Завет как исторический документ, сборник исторических документов, историю возникновения раннего христианства. Некоторые библеисты – христиане, некоторые – нет. Ну, вот, например, такой известный библеист, как Барт Эрман, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. Там. Герт Людеман, он атеист. И историки, исследуя возникновение Нового Завета, возникновение христианства, они знают, что Христос и апостолы – это реальные исторические лица. Вот в чем нет сомнений с точки зрения истории, это в том, что Христос и апостолы – это совершенно реальные исторические лица. Христос был, ну вот, Иисус как историческое лицо существовал. Там Барт Эрман целую книжку написал, а был ли Иисус? Где он с позиции атеиста доказывает, что, конечно, был. Что, конечно, все вот вообще, кто этот вопрос изучает, все, кто в теме, знают, что Иисус Христос был как историческое лицо. А другое дело, что неверующие исследователи, они отрицают, конечно же, что он Сын Божий, они отрицают, что он творил чудеса, они отрицают, что он воскрес из мертвых. Но это отрицание уже связано с их философской позицией. То есть они с самого начала являются атеистами-материалистами. Но в том, что касается исторической реальности Христа, то это вне всяких сомнений. Мы знаем некоторые факты о возникновение христианства, которые признаются всеми, что Иисус существовал как историческое лицо. Он был распят на римском кресте. Вскоре после его смерти апостолы начали страстно проповедовать, что он воскрес из мертвых. То есть вот эта историческая канва, которую мы знаем на уровне истории, не на уровне веры. Неверующие исследователи, они пытаются объяснить, а как так получилось? А с чего апостолы взяли, что он воскрес? А почему они вот так были в этом сильно уверены? Но так или иначе, сам факт проповеди апостолов о воскресении Христа не оспаривается. И не оспаривается, что это были вот именно его близкие ученики, которые его знали лично. Ну, почитайте там того же Эрмана, там, то есть про... Вот есть набор фактов, которые все признают. Иисус жил, Иисус умер на кресте, апостолы пошли проповедовать, что он воскрес. При этом такое поведение апостолов нуждается в объяснениях. И тут уже играют роль ваши изначальные установки, ваше изначальное мировоззрение. Материалисты говорят, что ну, мы не знаем, что там произошло. Что-то, ну не знаем, что, но ну, не мог же он воскреснуть на самом деле. А? Я слушал лекцию Эрмана, Эрман говорит, что ну вот он принимает аргумент Юма против чудес. Аргумент Юма против чудес он воды не держит абсолютно. И вот он отвергает воскресение на основании того, что, по его мнению, чудес не может быть, может, и может быть никогда. И вот если мы не придерживаемся этого материализма, если мы не признаем аргумент Юма, а он ошибочен, у нас нет оснований сомневаться в том, что Христос действительно воскрес, а это значит, он тот, за кого себя выдавал, а это значит, что Библия достойна доверия. Василий. Всеведение Бога создает за собой неразрешимые проблемы с теодицеей. Бог сотворял людей для несчастья и вечного ада, заранее зная итог. Почему же Бог сотворил каждого человека для вечного счастья? И это вечное счастье человеком может быть усвоено только свободно. Потому что это счастье предполагает отношение с Богом, оно предполагает отношение с другими людьми. И это счастье не может быть человеку навязано. Вот нельзя сделать человека эгоистичного, который только о себе думает, который всех предает счастливым в браке или в дружбе. Ну, не получится. Никак. Вот нельзя извне это для него сделать. Он может сам перемениться, но нельзя человека сделать счастливым извне. Его можно к этому призвать. Ему можно для этого дать все возможности, но нельзя его заставить. И вот Бог создает человека свободным для того, чтобы человек мог обрести счастье, для того, чтобы человек мог воссоединиться с Богом, для того, чтобы человек мог прибыть с Богом в любви. И Бог творит людей для этого. При этом какая-то часть людей откажется, какая-то часть людей не захочет. Но это не значит, что Бог их изначально для этого творил. Это значит, что они это выбрали. Любовь Божия дает людям возможность выбирать самим. Бог предоставляет людям свободу. Бог знает, как люди ей воспользуются, конечно. Но, тем не менее, он дает им свободу. Понимаете, свобода необходима для того, чтобы человек был человеком, для того, чтобы человек обрел вечную жизнь, вечную радость. Некоторые воспользуются этой свободой неправильно. Бог об этом заранее знает. Но это не значит, что Бог творил их для несчастья. Это значит, что Бог сотворил их для вечной радости, но они предпочли вот от нее отказаться. Они предпочли не верить. Вы пытаетесь убедить меня, что Творцу Вселенной есть огромное дело для того, что я ем, с кем я сплю и куда я иду в воскресенье утром. Не слишком ли мелочно? В том-то и дело, что Библия говорит, что Творцу Вселенной есть до нас дело, что Творец Вселенной относится к нам, как к родителям, к детям, и что ему важно, как мы себя ведем, ему важно, как мы обращаемся с другими людьми, и ему важно, как мы относимся к нему. Бог создал нас для того, чтобы даровать каждому из нас жизнь вечную и блаженную. И Бог искупил нас для этой вечной блаженной жизни во Христе. И каждый из нас дает ему тот или другой ответ, и этот ответ проявляется в том, как мы себя ведем. И вот как мы себя ведем, это важно. Знаете, у философа Питера Крифта есть хороший пример. Он говорит, вот представьте себе, вот я профессор, ко мне пришла студентка и сказала, что хочет заняться проституцией. Ну, и я, наверное, как такой посторонний, богожелательный человек, ей постараюсь объяснить, что, знаешь, это глупо очень с твоей стороны будет, не надо так делать. Достаточно спокойно, потому что, она мне совершенно чужая девушка, я просто как богожелательный посторонний постараюсь ей объяснить, что не надо так делать. А вот представьте себе, что моя дочь пришла ко мне с таким сообщением. Ну и, наверное, я буду реагировать намного более бурно, намного более эмоционально. Ну, потому что это моя дочь, она мне очень дорога. И вот Бог, для Бога человек дорог, и для Бога важно, как человек себя ведет. И наше поведение имеет значение для Бога. Наши поступки, как мы относимся к другим людям, на что мы свою жизнь тратим, это все имеет очень большое значение для Бога, именно потому, что Он нас любит, потому что Он нас хочет привести к вечному счастью, и потому что действительно грех – это то, что нарушает Божий замысел о нас, и то, что не дает Ему привести нас к тому вечному счастью, для которого Он нас создал. И поэтому, да, Богу важно все в нашей жизни. Богу важно, как мы выстраиваем отношения с другими людьми. Но время, я боюсь, мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваше присутствие, за ваше внимание, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но мне уже пора. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».